Навошта Александру Лукашэнку гэтак неабходны всебеларускі сход? Наколькі рэалістычныя параметры, якія закладзеныя ў новую праграму сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны? Ці будзе хто-небудзь адказваць за іх невыкананне? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітычны аглядальнік «Тутбай» Артём Шайман і намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Лев Марголін. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Дзяржаўныя сродкі масы інфармацыі 17 чэрвня распаўсюдзілі асноўныя палажэнні праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на 16-20 гады. Паводле дзяржаўных СМІ, гэтая праграма будзе прынятая на 5-м всебеларускім народным сходзе. Ну і тут у традыцыях гэтых всебеларускіх сходаў тэрмін праграмы пазначаецца як 5-я пяцігодка. І перш чым мы паспрабуем трошкі ацэніць асноўныя палажэнні гэтай праграмы, мне здаецца, варта адказаць на пытанне, а навошта ўвогуле ўладзе такая вось палітычная падзея, такое мерапрыемства, як усебеларускі народны сход, бо яны планаваліся быць восенню, звычайна перад прэзідэнцкімі выбарамі, але гэтай восенню сход не адбыўся, і некаторыя аналітыкі палічылі, што магчыма ўжо ўлада зусім адрыне гэтую форму. Але вось яна зноў адрадзілася, хаця і амаль што праз год. Артём Шайбан, як вы лічыце, чаму ўсё-такі Александр Лукашэнка зноў вертаецца да всебеларускіх сходаў, навошта яны яму патрэбныя?
Традыцыйна гэта форма такого квазі-народавласця прямого, яму нужна была для легітымізацыі сваёй. То есть Александр Лукашэнка, в прынцыпе, асноўвае сваю легітымнасць на народнай падзержкі, на падзержкі вне інстытуцыянальнай. Яму не нужна падзержка, словно там партій, парламентаў і так далее, каких-то палітычных сіл, он прэзідэнт народны, па крайней мере, он делает такой імідж. Поэтому каждые 5 лет ему нужно было эту поддержку, ну, каким-то образом закреплять вот так вот. Перед выборами по очевидным причинам не стали проводить, потому что пришлось бы просто большую часть времени оправдываться, потому что никаких серьезных достижений, особенно в экономическом развитии, не было, чем обычно как бы хвастались на предыдущих всебелорусских народных собраниях. Но мне кажется, все равно решили проводить и не отменять, потому что отмена бы всебелорусского народного собрания стала бы таким очень неприятным и очень таким прозрачным сигналом для номенклатуры, потому что именно как бы номенклатура разных уровней, или там управленцы, или сотрудники госпредприятий обычно приезжают, и госведомств, госучреждений приезжают на эти мероприятия. Обычно это люди лояльные власти, собственно, их туда так и отбирают по такому принципу. И очень важно в их головах сохранять некий образ того, что власть знает, что делает, власть не растеряна, власть, высшая власть в стране не сдается перед трудностями и вообще не воспринимает эти трудности только как временные. И вот для того, чтобы не дать им, называется, расслабиться, не дать им опустить руки, и проводят такое собрание. То есть, мне кажется, основной адресат сегодня – это номенклатура всех уровней, а не народ в целом.
Вы лічыце, что это такая форма подтрывания дисциплину и тонусу у номенклатуры, але коли она проводится, значит, есть некие сумневы Александра Лукашенко у этом тонусе?
Скорее тонуса. И вопрос именно в том, что если бы собрание не проводить, то тогда у людей, работающих, как они говорят, государевых людей, а у людей, работающих в государственной системе в широком смысле этого слова, могли бы закрасться вопросы, а не потерял ли Александр Григорьевич уверенность в верности своего курса. Не происходит ли со стороны что-то страшное и неконтролируемое. А так все идет по плану. Вот главный месседж самого факта проведения этого собрания, что все идет по плану, ситуация под контролем, и не только не нужно не расслабляться, но нужно выключить любой пессимизм.
Дякую, Артём Шайбан. Лев Марголін, а ваше меркаванне в стратегічным сэнсе з пункту гледжання і ўлады, і ідэалогіі, навошта Александру Лукашэнку гэты всебеларускі народны сход?
Ну, на мой погляд, Лукашэнку уже давно не потребна подтримка населення, подтримка народу. Ему потребна подтримка номенклатуры, потребна подтримка силовых ведомств. Але я згоден с Артемом, что вот гэтый сход, ён больше такое мероприемство традиционное. Разом, скажем, со штогодовыми парадами, днями городов, с дажинками республиканскими, с мясовыми. Это такая вот идеологичная основа державы. И тому, коли б раптом ее зусім не проводили, это б саправды народило б некие такие думки, перш за все, в головах номенклатуры. А это ему не потребно. Тому все ж таки, хоть я с оттерминовкой, але вы решили этот сход проводить.
А по-вашему то, что, ну, и Артему тэму згадалі, і всім было відавочна, што давядзецца апраўдвацца. Гэты вось, скажам, аргумент, ён ужо знік пасля выбараў. Народ проста забыў тое, што на мінулым сібеларускім сходзе Александр Лукашэнка абяцаў заробак у 1000 даляраў. І цяпер, калі кіраўнік дзяржавы вырашыў усё-ткі праводзіць сход, ён думае, што пра гэта ніхто не ўзгадае?
Ну, па-першае, справаздачу трэба было рабіць тады, калі выбіралі прэзідэнта. Вось тады ён павінен быў рабіць справаздачу, нешта абяцаць, і ён гэта ад сябе адрынуў. А сёння проста нарада службоўцаў, нарада дзяржаўных людзей, перад якімі паставяць задачу. Тыя, хто можа задаваць пытанні, тыя на гэты сход не трапіць. Самым вельмі добра прасеяна праз такое дробное сито, все удельники это сходы, и никто там никаких таких непотребных пытаний задавать не будет.
Артем, коли уже казать конкретно про эту программу, якая была опубликована 17 червеня, то какие, скажем, основные накерунки кинулись вам в очи, какое может быть основное уражение про программу? Первое может быть, ну, такое уражение, что это некий традиционный компромисс помеж так зваными либералами, реформаторами и паміж так званымі кансерватарамі, паколькі нейкія, ну, скажам, прыгожыя словы пра рэформы ёсць, але разам з тым яны дастаткова неканкрэтныя і некаторых словаў такіх, як само слова рэформы ці прыватызацыя ўлада асцерагаецца. А што б вы вот вынеслі перш за ўсё з гэтай праграмы?
Мне кажется, Александр Лукашенко ещё не в том состоянии, когда он должен искать компромисс между какими-то реформаторами, какими-то консерваторами. Пока ещё, мне кажется, это они должны искать компромисс между своими взглядами, идеями и взглядами руководителя страны. Но если говорить о программах и о том, что вот было опубликовано перед началом этого собрания, мне кажется, это достаточно во многом популистские программы, которые вряд ли будут выполнены, особенно в части экономического роста. Там запланировано 12-15%, по-моему, даже 14-15%, что-то такие цифры назывались, к 2020 году суммарный экономический рост. Я, если честно, не представляю, каким образом это будет достигнуто, учитывая прогнозы, учитывая уже сегодняшнюю рецессию. То есть по прогнозам мы можем выйти только там на какую-то стагнацию к 2017-2018 году в лучшем случае. Это значит, что рост за 2019-2020 год, чтобы компенсировать сегодняшнюю рецессию, должен там чуть ли не двузначным быть. Но это пока выглядит на уровне какой-то фантастики. Я не вижу, откуда возьмутся ресурсы на это. Хорошо, что в программе появляются такие там слова, как либерализация финансового рынка и прочее привлечение инвестиций, но эти пункты существуют в программах, там, по-моему, начиная, ну, как минимум, с четвертой директивы. То есть уже, я думаю, уже третью пятилетку они будут существовать в программах, которые озвучиваются руководством страны. И мы же понимаем, что принципиальное решение о либерализации экономики еще не принято, и когда оно будет принято, но мы об этом увидим, это явно не в таких стандартных, абсолютно типовых программах. А мне кажется, такие вот, ну, во многом оптимистические, чрезмерно оптимистические план там и по инфляции, и по росту ВВП, они в первую очередь призваны, опять-таки, не давать номенклатуре расслабляться. Мы уже давно привыкли, что у нас планы, которые доводятся на год, на пятилетку, они потом корректируются и объясняются их невыполнение внешними факторами, внешними проблемами. Почти наверняка сейчас будет точно так же. Но если заранее поставить реалистичную планку чиновникам, то они уже будут ориентироваться, думать, что это реалистичная планка, это то, что потом перепишут. Поэтому лучше заранее поставить более высокую планку, чтобы чиновники хотя бы пытались ее достичь и, ну, в понимании белорусского руководителя достигли хотя бы чего-то.
Господар Марголин, а, ну, саправды, який практичный сенс во всех этих программах, коли у нас навод годовый бюджет примается и уже в момент его принятия все незалежные экономисты заявляют, что он нереалистичный, курс доляра нереалистичный, цена на нафту нереалистичная, и раз 2-3 месяца гэта признае улада и починае корректировку, то гэта программа мае некое вогуле дачынення до реальности?
Ніякая. Гэта, на мой погляд, беларуская народная казка. Вось, гэта рытуал, які трэба захаваць. І калі нават урад пачынае распрацоўку праграм ад нечага, ну, так рэальнага, то потым, калі ён сутыкаецца з Лукашэнка, гэта рэальнасць, гэта рэчаіснасць, яна вся адразу похована, можна сказати. Ні 12-15% росту ВВП, бо коли навіть у гэтым годзе нам удасться укластися у падзенне у 3%, то гэта ўжо за 4 гады трэба больш за 20% росту. Гэта неверагодна. Далей, стварэнне паўнавартаснага фінансавага рынка таксама немагчыма, бо нідзе ніякай гаворкі пра прыватызацыю дзяржаўных прадпрыемстваў. Які може ринок бути фінансовий? Які можуть бути фінансові інструменти, коли більшість майомості належить державі? Розкріпощення ділової ініціативи. Это тоже так само сказка, бо для того, как раскрепостить инициативу, треба менять политический лад в Украине и треба менять судовую систему и систему контроля. Меня уразило только одно, один такой сказ в этой программе, что вызволение от декларования грошей, которые уже укладены в будовництво жилья. Вы разумеете, что это значит? Это значит, что все те министры, которые побудовали палацы, и они уже не будут обязаны дать некую справоздачу, откуда они взяли гроши. Вот это реально. Еще, может быть, реально там некоторые речи, которые связаны с Национальным банком, снижение инфляции, бо мы бачим, что все-таки грошовая политика довольно жесткая, я думаю, что, может, она и будет жесткой, хотя тут так само есть. Питання.
Господа Маркольна, ви кажете, нема реальних виніків. Для гэтых чиновників вельмі реальні виніки будуть от рішення гэтага сходу.
Для країни не буде, а для конкретних чиновників будуть. І тут так само головне таке суперечення – це ось жорстка фінансова грошова політика і рост ВВП. Поскільки у нас немає ні передбачення заміжних інвестицій, то при такій жорсткій грошовій політиці нема за що рости цьому внутрішньому валовому продукту. Нема откуда взять гроши для того, как бы он рос, треба спочатку нечто укласти в экономику, в промысловость.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». У дискуссии брали удел Артем Шрайбман и Лео Марголин. Вел передачу Виталий Цыганков.